На завтра чуть свет, вооруженный Преображенской свистулькой, а более ничем, Дмитрий с Ильей отправились пособлять товарищу. С чего начать, ни тот, ни другой не знали. Сыщицкое дело, как известно, криво да извилисто, а люди они были прямые, бесхитростные. Сели на бережку реки Яузы, стали думать. Ночь они спали мало, не от жесткости казенных лавок, а от разбереженных чувств. Поговорить возможности не было, потому что здесь же ночевали всякие разные шпиги с ерыгами, у кого ночная смена. Рожи у этого люда были такие, что не пооткровенничаешь. Даже и не будь рядом преображенцев, вряд ли старые друзья стали бы пускаться в душеизлияние. Ибо думы у обоих были сокровенные, все время сами собой сворачивавшие к одному и тому же предмету. Если лучшую на свете особу, можно обозвать этим низменным словом. Говорить о нем, то есть о ней, вслух было невообразимо. Вот и теперь товарищи помалкивали, вздыхали, досмотрели на текучую воду, которая ничего путного подсказать не умела.
«Того этого звонаря бы сыскать», — неуверенно сказал Илья. «Которого ты давеча отпустил. Может, указал бы, где десятников искать».
«Что толку-то?»
«Не скажет».
«Прикинусь своим, наверное, скажет». Никитин мрачно жевал травинку. «А только совестно к человеку в доверие влезть да обмануть».
Илья закряхтел. «Оно, конечно. Но и Лешку-Блошку жалко. Пропадет он с этими иродами».
«Жалко». Спор, впрочем, был сослагательный, ибо звонаря давно след простыл. Ноги у парня были молодые, а Русь широкая. Поди-ка сыщи. Время уходило, солнце поднималось все выше. Поняв, что от Митши озарения не дождешься, Илья заставил себя отнестись к задачке, будто это некий механизмус. Сиречь — замысловатое устройство, которое нужно разобрать и снова собрать, чтобы понять его работу. Здесь как надо. Открутил винтик, положил. Сообразил, в чем его назначение. Потом взялся за следующий. И так дальше по порядку. Достал Илья из кармана кусок сахара. От сладкого у него голова варила лучше. Это было им давно замечено.
«Сахарку хош?»
«Не люблю», — отказался Митя.
Стал Илья грызть лакомство, а сам мысленно крутил-вертел заковыристую штуковину. Наконец угадал, какой штырек в ней ключевой, за что можно уцепиться. Ушло на эту трудную мозговую работу, наверное, не меньше часа.
«Того этого», — нарушил затянувшееся молчание Илья. «А не припомнишь ли, как десятники один другого называли?»
Митя удивился. «Как-как? По кличке? Дуля, Косой? Еще как-то?» «Хотя, погоди, двоих полным именем называли. Зиновий Шкура и... Постой-ка. Конан Крюков, мастер фитильного дела. А что?»
«Ну вот, по именам мы этих двоих и сыщем», — удовлетворенно объявил более сообразительный из сыщиков.
«Они же по норам попрятались. Им фрол велел».
Илья хитро прищурился.
«Спрятаться-то спрятались. Да глубоко ли? Они ж не знают, что вы их подслушивали. Русский человек того этого в потаенных делах не горазд. Пойдем-ка по стрелецким слободам, повыспрашиваем, где Зиновий Шкура с Кононом Крюковым живут. Раз товарищи их десятниками над собой поставили, знать, мужики уважаемые, известные.
Обрадовался Дмитрий, просветлел. Ох и голова у тебя, Ильша, прямо дума боярская.
Илья такой хвалой не ульстился. Боярская дума у крестьянича была не в чести. «Сам ты дума! Вставай, дворянский сын, нече рассиживать!»